судя по обратной связи от тех же самых, так сказать, людей, которые вовлечены в процесс принятия решений, эта модель достаточно успешна. Понятно, что, как любая модель, она не стопроцентно описывает реальность, но, как минимум, она дает некое приближение, потому что понятно, что все-таки система управления страной, она неформальная. Формальные институты вторичны по отношению к вот этим вот неформальным группам влияния. Собственно, вот этот постулат-то мы и продвигали в первую очередь, и он, очевидно, соответствует действительности.
Вы решитесь дать прогноз на 2018 год? Это в политологии, в общем, штука довольно сложная. Речь идет о большом периоде. Путин будет бороться за власть? Останется у власти?
Ну, смотрите. Первое. Что сейчас делает Путин? Его задача выстроить к 2016 году, подчеркиваю, 2016, потому что Путин не любит риска. Все его избирательные кампании по выборам президента были выиграны задолго до того, как, собственно, даже была объявлена дата выборов. И поэтому вопрос о судьбе власти в 2018 году будет решен уже в 2016. Соответственно, для Путина главная задача обеспечить к 2016 году такую конфигурацию элиты, которая позволяла бы ему как самому идти на следующий срок, так и сделать своим преемником любого человека, какого он захочет, в том числе Медведева.
Какой может быть эта конфигурация элиты, выгодная Путину?
Видите, он же сейчас собирается их перезагружать, потому что у нас стало слишком много элитных групп, они в слишком конфликтных между собой отношениях. С одной стороны, Путину это выгодно, да, поскольку пока они воюют между собой, никто не воюет с ним. С другой стороны, это влияет на качество государственного управления. Поэтому какие-то группы будут отодвигаться, ну, в частности, так называемые либералы. Будет снижаться влияние семьи Бориса Ельцина. Я думаю, что велика вероятность, например, отставки Анатолия Чубайса в какой-то обозримой перспективе. Соответственно, вот эти вот ребята, которые не справились, как считает Путин, с коммуникацией с Западом, они будут отодвигаться. На сегодня главный ответственный за коммуникацию с Западом это уже не Медведев, и это не либералы первого призыва. Сегодня это Алексей Кудрин.
Тут вы проводите, насколько я понял по тексту вашего доклада, некоторую такую силовую линию Медведев-Собянин. Вы считаете, что при перспективе отставки Медведева, если случится такая, Собянин превращается в главного кандидата на роль премьер-министра? Что вас подвигло к такому выводу?
Зависит от того, какая конфигурация будет. Потому что, возможно, конфигурация технического премьер-министра, тогда это может быть вообще неизвестный или малоизвестный человек, или вот такой вот технократ, не имеющий за собой серьезного клана, типа, например, Александра Жукова. А если речь идет о том, что будет премьер-министр-преемник, но это не сейчас, я думаю, это 2015-2016 годы, то, конечно же, сегодня шансы Сергея Собянина выглядят предпочтительными. У Собянина самая прочная позиция в элите. То есть он и понятная фигура для нефтяных и газовых генералов, с которыми он взаимодействовал в Ханты-Мансийском округе, а потом в Тюменской области. Он выстроил баланс интересов между олигархическими группами, которые в Москве под его эгидой осуществляли раздел наследства Лужкова. У него пул своих губернаторов на Урале, целых 3 человека. У него второй по величине в стране после федерального аппарата свой аппарат. У него второй после федерального бюджета финансовый ресурс. То есть понятно, что человек с таким потенциалом автоматически является такой точкой сборки для тех элит, которые отходят с одной стороны от Медведева, а с другой стороны тех групп влияния, которые настроены антимедведевски. Но там есть и другие полюса, которых Собянин не устраивает в качестве преемника. В значительной степени это вот старая путинская силовая элита. И они сейчас будут использовать в качестве такого антисобянинского тарана Прохорова.
Вы приходите к выводу о том, что растет влияние юридически силового блока в окружении Путина, так вы его называете. Насколько я понимаю, его возглавляет, по вашим оценкам, Игорь Сечин. За счет чего удалось им переиграть другие клановые группы? Чем они обязаны рост своего влияния?
Нет единого юридически силового блока. Они внутри себя тоже очень сильно конкурируют. Скорее, речь идет о том, что с одной стороны, вот эти вот механизмы использования силовых структур являются одними из наиболее эффективных во внутриклановой, внутриэлитной борьбе. Ну, посмотрите, как у нас выбивали в последнее время, там, скажем, людей из медведевского бизнес-окружения путем предъявления каких-то, так сказать, там претензий, заведения уголовных дел и так далее. И понятно, что вот в условиях вот этой вот конкуренции силовики, как наиболее эффективный, наиболее быстрый инструмент, они набирают влияние. Плюс, поскольку снизилось влияние на силовые структуры, например, Игоря Сечина, то понятно, что у них появляются больше возможностей для автономной игры.
Вы руководствуетесь большой совокупностью факторов, когда готовите такого рода доклады. Я, насколько понимаю, это инсайдерская информация из Кремля, там Белого дома, это некие психологические портреты людей из окружения Путина и его самого, основанные на анализе их предыдущей деятельности. У вас есть какое-то внутреннее понимание, чем руководствуются эти люди в своих действиях? Интересами России, интересами своей клановой группировки, жаждой наживы. Что мотивирует их для принятия тех или других решений? В целом, есть какая-то сверхзадача у них?
Ну, вы знаете, я думаю, что они не разделяют на самом деле психологически свои интересы России и интересы своей группы. Они считают, что из тех вариантов людей, которые могли бы управлять Россией, они являются наилучшим. Я думаю, что все разговоры про Путина как некоего такого ловкого дельца, который ставит своей целью только заработать денег, это откровенная ложь. Очевидно, что у Путина есть ощущение своей миссии. Очевидно, что у Путина есть главная ценность – это сохранение территориальной целостности России. А другое дело, что не всегда те методы, которые используются, они являются эффективными. Я думаю, что есть ощущение в элите того, что вот начало первого срока Путина оказалось не очень удачным. Это ощущение, очевидно, существует. И мы как раз и пишем, что вот та политика, которая сегодня реализуется, исчерпает себя не позднее, чем в 2014-2015 году, а может быть и раньше. Что я имею в виду под той политикой, которая сегодня реализуется? Пункт первый. Создание тем, отвлекающих от населения, которые создают такой, знаете, эффект консервативной мобилизации, когда вбрасываются темы, которые реально не являются важными для общества, но они выводятся в топ информационной повестки дня, типа там пропаганда гомосексуализма, история с Пусси Райот и так далее. И на основе этих тем создается такая вот консервативная мобилизация большинства против каких-то там оппозиционных меньшинств. Эта технология не может работать бесконечно, то есть она имеет какой-то срок годности, это первое. Второе, создание альтернативного среднего класса на основе бюджетной интеллигенции в регионах. Тоже, на мой взгляд, очень скоро власть начнет натыкаться на проблему и финансового обеспечения этого, и того, что этот приоритет негативно влияет на реальный сектор, потому что когда ставится задача довести заработную плату бюджетников до средней по региону, это, понятно, снижает мотивацию людей на работу на предприятиях реального сектора. Кроме того, все равно власть будет вынуждена так или иначе реализовывать непопулярные реформы, они будут вызывать негативный эффект. Идея с перехватом лозунгов националистов без реализации при этом националистической политики тоже, в общем-то, дает только временный эффект, а при этом власть, с одной стороны, подкручивает националистическую повестку дня, с другой стороны, идейных националистов заставляет от себя отворачиваться. То есть вот эта вот вся совокупность тактических ходов, которые сегодня предпринимает власть, она не может быть стратегией, и, соответственно, ну, так или иначе, вот эта политика, она выдохнется, причем, на мой взгляд, скорее рано, чем поздно.
Общественные протесты минувшего года, послевыборные, они какую-то роль сыграли в изменении этой стратегии, как вы думаете?
Они сыграли роль, конечно, но, понимаете, я думаю, что тот же самый Путин воспринимает это не как самодеятельность населения, а как активность части тех элит, которые сделали ставку на Медведева и тем самым попытались донести до Путина свое недовольство принятым им решением пойти на выборы президента. Для Путина это, грубо говоря, не про население, это про элиты. Я думаю, что в ближайшее время те, кого он считает идейными вдохновителями вот этих вот протестов внутри элиты, они будут тем или иным способом наказаны, безотносительно к тому, имели ли они к этому на самом деле отношение.